Слово стало плотью. Отчет о поездке в Индию. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 3 октября 1954 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Доброе утро, друзья! Находиться снова здесь, в скинии, сегодня утром — это, безусловно, большая честь. Конечно, когда разъезжаешь по разным уголкам мира и так далее, иногда задумываешься, вернусь я обратно или нет. Но когда видишь стоящие впереди угрозы, опасности и прочее, но, как только что сказал брат Невилл, Господь позаботится о нас, так что мы учимся доверяться Ему во всем. И сегодня утром это... Наверное, теперь я полюбил Господа Иисуса как никогда сильнее за всю свою жизнь. Повидав разные религии мира и их действия, и во что они верят, и их теологию и прочее, тогда осознаешь, что мы, христиане, имеем истинного и живого Бога. Понимаете? Все остальные религии как будто ничтожно блекнут, когда приносишь в страну христианство. Так вот, я не могу очень громко говорить, если кто-нибудь хочет подсесть поближе, то, пожалуйста, просто подходите вперед, а мы подождем. Так вот, я просто хочу дать краткий отчет о зарубежных собраниях, чтобы у вас было представление о том, что Господь совершил за границей. Вы в числе тех людей, благодаря которым я поехал, и вы молились за меня, пока я там был. Так что вы вправе знать, что совершил Господь. У нас там были замечательные, удивительные собрания. Они в Португалии, в Лиссабоне, в Португалии у нас были одни из самых лучших собраний. Таких у меня уже давно не было, а ведь мы были там только проездом. Это исключительно на все 100% католическая страна, то есть Португалия, которая произошла от Испании, а испанцы были католиками и поселились там, и все португальцы — католики. Но прямо посреди всего этого Господь изливал Своего Духа на собрания. И у нас были такие собрания и чудеса, и много-много тысяч. Так вот, если здесь находятся католики, я не хочу сказать, что люди обращались в христианство из католицизма, потому что это ведь представитель христианства. Но обычно это такие люди, которые просто ходят в католическую церковь, а сами по-настоящему верными христианами не являются. У нас среди протестантов такие тоже есть. Они просто говорят, ну, я католик, потому что моя бабушка была католичкой. И так оно и есть, они не задумываются об этом. Но тысячи таких вот людей были приведены к Господу Иисусу Христу на собраниях в Португалии. Затем оттуда мы отправились в Рим, и прямо я посетил известные катакомбы, где христиане поклонялись в начале, в ранние века, и там у нас была такая удивительная возможность спуститься в катакомбы, особенно в Сан-Анджело. И, конечно, наши гиды были исключительно католиками, но они все утверждали, что те были католиками, но по всем надписям и остальному было видно, что дело обстояло иначе, что это не так, понимаете? А потом оттуда мы отправились в город Ватикан. И в городе Ватикане я замечательно провел время, проводил исцелительное служение прямо у того кафедрального собора Святого Петра. Отличное собрание. И буквально все, кого только смогли собрать, ведь нам пришлось это делать скрытно и просто оповещали людей, где мы находимся. Тысячи вышли и приняли Господа Иисуса Христа, и Он совершал среди людей чудотворения, знамения и чудеса в самом городе Ватикане. Вы можете себе представить? И я смог. В этот раз встретился со многими очень знатными людьми той страны, потому что с нами был барон фон Блюмберг, он заведовал собраниями, он хорошо известен среди всех монархов, властителей мира и прочих. В Лиссабоне мы даже встретились с главой парламента, поведали с ним, а в Риме со всеми тамошними сановниками и с королем Фаруком, или как его там звали, из Египта, который, как мы поняли, только что женился на молодой девушке, знаете, а потом они опять развелись, а у него есть право иметь 4 жены, так что у него У него сейчас только одна или две, но он женился на этой юной девушке, школьнице, и вы слышали, что писали в газете и так далее. С ним приятно было побеседовать. Крупный мужчина, здоровенный, то есть крупный человек, он крупного телосложения, так что он приятный человек. Затем мы встретились с несколькими королевами стран Востока и так далее. А в тот момент они находились в Риме, и узнав, что мы были там, они приехали на встречу с нами. И был на аудиенции с Папой Римским, и мог бы пойти побеседовать с ним, но когда я узнал, что нужно поцеловать перстень и его палец ноги, я сказал: «Нет». Понимаете, я окажу должное почтение любому человеку, как преподобному доктору, кем бы он ни был, я окажу ему уважение и сниму перед ним шляпу, как джентльмен и так далее, но поклоняться буду только одному — Господу Иисусу Христу. И я не стал этого делать, так что он сказал, он попросил барона и так далее, чтобы он привел меня туда во вторник днем или как-то так, он сказал... Когда ты зайдешь, говорит, во-первых, склонись перед ним, тогда он протянет свой перстень, и ты поцелуешь его перстень, он высунет ногу и выставит палец, и сказал: «Нет, ни за что на свете, обойдемся без этого». Так что потом отправились дальше в Каир, в Египет, и в Афины, и в Грецию, и дальше по разным частям материка, а потом, наконец, прибыли в Бомбей. И уверяю вас, не думаю, что я даже через 10 лет смогу оправиться после того, что я видел в Бомбее, что там было. Я сколько ездил по свету, таких трогательных зрелищ я их еще в жизни не видел. Уже практически везде побывал, остался только Дальний Восток. Я посетил практически все страны Европы и Азии, и ту часть стран до самых границ России, но еще не был в Японии. А по программе она идет следующая: Австралия, Новая Зеландия и Япония. После этого моя следующая остановка получилась в Гонконге, в Китае. Мы обогнули как раз с другой стороны, и если лететь в эту сторону, то к Соединенным Штатам было бы намного ближе. Нам пришлось останавливаться в Гонконге, Токио, Формозе, Гуаме, Уэйке, на Филиппинах, потом сюда. А то мы возвращаемся с противоположной стороны, чтобы вернуться сюда. Но там, в Америке, нищих людей нет. Где бы человек ни был, и как бы тяжело ему ни приходилось жить, в Америке вообще нет ни одного нищего человека. Если вы найдете его в каком-нибудь переулке, и он питается из мусорника, одежда вся оборванная и все такое, то он миллионер. Никогда не думайте, что он нищий. Никакой он не нищий. Посетите хоть раз Индию. Там вы увидите действительно нищих людей. Ой, уверяю вас, жестоко. У меня у самого притупилась чуткость. Я столько всего повидал, и мне пришлось много чего пережить. Многие из вас могут не понимать, как это воздействует на человека, когда всего того насмотришься, и все время приходится не сосредотачивать внимание на всем этом, не поддаваться этим чувствам. Через какое-то время входишь в такую атмосферу, что смотришь на что-то и просто не замечаешь этого, потому что ты себя заставил таким быть. Как, например, врачу приходится делать в человеке разрез, брать и удалять у него аппендицит. В первый раз, когда он это делал, он, возможно, упал в обморок или случилось еще что-то, но через какое-то время он просто начинает брать себя в руки и осознавать, что это необходимо сделать, так что он просто берет и делает это. Выживает пациента или умрет, что ж, он сделал все, что в его силах. То же самое происходит со служителями, когда ты, особенно с апостолом, или как... Ну, апостол — это и есть миссионер. Слово апостол означает посланное. А почему миссионеру хочется называться миссионером, а не апостолом, я не знаю. Библейское звание — это апостол, так что он посылается. Ему не обязательно быть служителем, он апостолу не обязательно быть служителем, просто он должен быть посланным. Бог послал его совершать определенные вещи. И вот в тех краях, не преувеличиваю, когда мы отправились в Индию, мы увидели, как бедные люди лежат на улицах и умирают с голоду. И матери с младенцами просят милостыни сами и умирают с голоду, но делают все, чтобы их ребеночек не умер. И просят только четвертак, копейки, да чего угодно. Если хоть сколько-то удается поесть раз в 3 дня, то они как-то выживают. У них нет дома, им некуда податься, просто когда они хотят спать, они ложатся на улице. И они... старая свинья, может, примерно такого размера, не больше, худая, как спичка от голода, переступает через людей. И старый козел, этот тоже еле на ногах держался, ходил по людям. И они воняют. И, о, вы никогда не видели такого скопища, как в Индии. Конечно, так было практически всегда, и в этом нет ничего нового. Они стали независимыми от Англии всего лет 6 назад и впали в банкротство, как вам известно. И это очень странный народ. И из миллионов, которых мне довелось повстречать нигде в Индии, я ни разу не видел человека, чьи конечности где-нибудь выше бедра были хотя бы такими по толщине. Все очень худые, кожа до кости. И из моего окна это было просто душераздирающе. Вот мой сын сидит там в конце и слушает, и он Сидел у окна и наблюдал за людьми, сидевшими на улицах, когда они узнали, где я нахожусь, прокаженные, без рук, поднимали вверх что-то наподобие обрубков, умоляя, чтобы дали что-нибудь поесть или хоть что-нибудь и без ступней, и все белые от проказа, и о... Друг другу практически не могли помочь, и, о, зрелище жалкое настолько, что дальше некуда. Я сказал миссионерам, я говорю, я просто не могу этого выдержать. Я раздал на улицах все до копейки и все, что было, и я подумал, ведь они имеют такое же право питаться, как мои Сара и Ревека. И вы просто не осознаете, какие вы благословленные. Так оно и есть, вы этого не осознаете. Знаете, вам надо поднять глаза и увидеть, откуда все это исходит. Ну и ну, это приходит... А американцы как свинья под яблони, знаете, она весь день напролет яблоки будут падать ей на голову, и она их будет есть, и даже глаза не соизволит поднять, чтобы посмотреть, откуда они берутся. То же самое и с нами. Мы даже не задумываемся об этом, я имею в виду в целом, я имею в виду не именно вас здесь, вы христиане, но я имею в виду людей в целом, что они просто, они не осознают, какие они благословленные и как они хорошо живут. Из мусорников Джефферсонвилла сегодня можно было бы накормить четвертую часть Индии. Это так. И они с радостью бы это ели. Что угодно они. Если вы видите человека в мусорнике, скажете, ну, брат Бранхам, а как насчет этого человека? Практически без одежды и в отрепьях. Но послушайте, стоит ему только попросить у благотворительного учреждения, там ему помогут. А у того там вообще нет никакого благотворительного учреждения. Кроме того, он живет в какой-нибудь лачуге, а если пойдет дождь, он сможет укрыться в крытом вагоне, а тому вообще некуда податься. Где он упадет, там он и будет лежать, и все. А когда они умирают, их подбирают и кремируют, бросают в большую яму, и еще куда-нибудь убирают их с улицы, или еще как-то прокаженных и прочих. Они никому не нужны, им некуда пойти, ни кола, ни двора. Они голодные, а это такие же люди, как и мы. И знаете, друзья, я не мог этого выдержать. Я был на грани нервного срыва. И с прошлого воскресенья пробыл все эти дни сейчас дома, и я не мог выйти из комнаты. Моя жена, она вот там, знает всю правду. Около 5 дней я чуть не скончался. Даже когда наш врач проверил у меня давление, он сказал, «О, тебе лучше отдохнуть», — говорит, «у тебя нервы настолько сдали, что твое давление сильно упало, и оно даже не может подняться, чтобы кровь снова стала циркулировать». Я просто терзался при виде таких вещей. И некоторые миссионеры говорили, брат Бранхам, если тебе от этого больно, то никогда не отправляйся вглубь страны, потому что там во много-много раз хуже, чем здесь. Бомбей — самый большой из их городов и самый красивый город, видели бы вы его. А что касается религии... Этой стороны, я никогда не видел такого, столько много суеверий. Люди совершенно слепые от того, что смотрят на солнце, поклоняются солнцу, просто слепнут, смотря на солнце. Там меня принимали знаменитые люди, это так, от мистера Неру, и президента, и парламента, и все они. У меня вот здесь в кармане их карточки и прочие, их визитки и так далее. Они были очень любезны, любезнее быть не может, обращаются с тобой очень любезно, но я побывал... В кабинете у мэра Бомбея ваш курятник выглядит намного лучше, понимаете? А это самое лучшее, что у них есть. Вот, и там нечего есть, а на улицах такого трогательного зрелища вы еще не видели. Когда вы отправляете посылки с гуманитарной помощью, отправляете их в Индию. Так точно. Так вот, я здесь не как критик. Я сказал жене по дороге, если я от чего-то и хочу избавиться, и прошу эту церковь молиться за меня, так это от критики. Я стал в сердце критичным, но я не хочу таким быть. Как только я достиг американских берегов, прежде чем я прибыл сюда, я увидел американцев и сразу же начал критиковать. Когда посмотрел и заметил в конце самолета одну мать. Мы летели во втором классе, как проповедники, на самом деле, и должны путешествовать. И в конце самолета эта мать была там с детишками, и там сидел один парень и ругался на этих детей, потому что мы пробыли. И я был в воздухе 58 часов, но они... А они пробыли примерно 35 часов. Бедные малыши, беспокойные, они шумели. А потом увидел, как поднялись американки, одетые просто аморально. Даже несмотря на их запущенность, на свое голодание, те женщины могут приехать сюда и научить этих американок приличию. Это так. Вы никогда на улице, даже если это ваша жена, она вас и на 15 сантиметров не подпустит, тебя сразу же берут, понимаете, это так. Там на улицах никто не обнимается, не целуется, ничего такого, и женщины никогда не смотрят мужчине в лицо, когда они разговаривают с ним, у них голова все время вот так опущена и уходит, и они их не выпускают вот так на улицу и так далее, и таковы моральные устои. И когда вижу голодающих людей и, так сказать, таких вот язычников, а потом вижу, как опустилась, деградировала часть людей в нашей стране, я становлюсь критичным. И я стоял в гостинице в Тар-Маджал, по-моему, так, Билли. Как это произносится, Билли? Как ты, Билли Поль, как это произносится? Гостиница Тар-Маджал? Тадж-Махал. Ну, в общем, был там в гостинице, и Билли свидетель. Пришли два американца, и когда они вышли на улицу, мы наблюдали за ними, когда они выходили. Они вышли к тем нищим людям, и к ним подбежал один мальчик. У них там бывает какая-то болезнь, ему было лет 8. Два пальца на его ноге были примерно вот такой величины, они торчали примерно вот на такой высоте. Ему приходилось волочить вот так ножки. Подполз и попросил цент, знаете, или сколько там, чтобы хоть потом что-нибудь поесть, а те американцы так развернулись вот так и ушли. Я сказал: «Боже, смилуйся, напыщенные». И Нейру, и другие разговаривали с нами, сказали: «Мы хотели бы, чтобы у нас было все, как у вас, то есть и ваша демократия и так далее и тому подобное, но ваш дух нам не нужен». Видите, это так. Нам не надо такого наглого, напыщенного отношения, как у вас в Америке. Нам такого не надо, видите. Они не постеснялись и нам это сказать. Говорят: «Нам такого не надо». А я сказал: «Это не настоящие представители христианства». Я говорю: «Это форма лицемерия». Безусловно, я говорю, христиане так себя не ведут. Нет, я говорю, не все в Америке ведут себя подобным образом. Я говорю, у нас есть такие же смиренные, приятные люди, как и в любом уголке мира. Но некоторые у нас, я говорю, к моему огорчению, хочу сказать, говорю, большинство из них в основном такие и есть, заносчивые, наглые, напыщенные. И когда приезжаю сюда, я становлюсь критичным, понимаете, а я не хочу таким быть. И я понял, что после того, как столько всего насмотрелся, что брат и сестра... Мои старые друзья из этой Скинии, благословенны ваши сердца. Вы не представляете, что я пережил в те времена, когда старался кормить вас и все такое, и старался изо всех сил, чтобы однажды ответить перед Богом. Но я должен, так что если вы увидите, что я поступаю неправильно, не осуждайте меня, а просто посочувствуйте мне и постарайтесь меня исправить, понимаете, потому что я не хочу таким быть. Но приходится столько всего переживать, вы не представляете, приходится настолько всего закрывать глаза. В это утро я мог бы рассказать вам такое, что мне было бы непозволительно вам сегодня рассказывать, и вы поняли бы, почему я пробыл у себя дома 5 дней и не мог никуда пойти, это так. Вы даже не представляете, что произошло с тех пор, как невинный проповедничек встал здесь за кафедрой. Что прошло через его сердце, сколько ран, сколько ударов и сколько мучений, один Бог знает, я даже не рассказываю этого людям. Даже своей собственной жене, пусть это останется только между мной и Богом, я изо всех сил пробиваюсь вперед. Но вы понимаете, что разум человека всего выдержать не может, потом он просто отключается, понимаете? И что меня держало, я не знаю, это мог сделать только один Бог. Так вот, в Индии всевозможные религии, на все есть своя религия. Все должно быть только так и не иначе. Меня приняли исторически еще никогда. Религии Индии не собирались вместе, чтобы принять в гости христианина. Но 2 недели назад, в четверг, меня принимали религии Индии. А многие из них поклоняются мухам, и они поклоняются скоту, и они поклоняются, ой, да всему подряд. И они там были, джайны, когда мы сидели вместе в их храме, где их священники. Эта религия образовалась еще до зарождения христианства, 3-4 тысячи лет назад. И у них есть монастырь, у них есть монахи, все как в католицизме. Они выдирают себе бороды руками и волосы с головы вот так руками, потом они снова отрастают, а стричься нельзя. И чего у них там только нет, они даже берут щетку или веник, они сидят там. Монахи делают такие венички, и они проходят впереди вот так, чтобы ты ни в коем случае не наступил на муравья или на что-то и не убил его, иначе это смертный грех, и тебе не будет прощено. У них на рту и на ушах белая повязка, ведь если они при вдохе случайно вдохнут комара, им это никогда не простится. Понимаете, это считается убийством. И, о, ну и ну, как же они смогли бы принять жертву крови Господа Иисуса Христа? Они слышали о нем, но они в это не верят. Они знают об Иисусе. Миссионеры это распространяют. Один сказал: «Ну да, вы совсем заблуждаетесь», говорит. «Вы думаете об этом человеке Иисусе? Неужели он был святым человеком и при этом позволил жестоким людям распять себя? Чушь!» — говорит. «Он сел на коня и подскакал на небеса. Вот куда он делся. А сикхи носят тюрбан. Вот здесь у них нож. И каждый раз, когда христианин поворачивается к ним спиной, они его убивают, понимаете? Потому что когда он попадет на небеса, христианин тоже попадет на небеса. Когда он попадет на небеса, он будет христианином, он будет слугой этому джайну, понимаете? Так что у него будет много слуг, если он избавится от многих из них здесь, на земле, понимаете? Так что если он тебя убьет, то тебе конец, вот и все. И в своем тюрбане прямо видно. У них вот тут торчит расческа, а там сбоку торчит нож. И они только и ждут, когда ты повернешься спиной, им больше ничего не надо. И потом всякая всячина, религии мира. И когда обращался к ним в тот вечер, в первый вечер собрания, просто невозможно было подсчитать, сколько там было людей. Их негде было разместить. Начался муссон, то есть дожди, и люди лежали там просто беспомощно, и о, такие душераздирающие случаи. И получилось так, что первым, кто поднялся, они могли подняться чем угодно, был маленький мальчик, который был, по-моему, он был индусом, не так ли, Поль? И он не мог, глухонемой ребенок, он родился глухонемым. И я сказал: «Вот первый больной. Этот паренек». Я сказал: «Все вы, скажем, джайны, постараетесь, чтобы они стали магометанами, а другие несут тебе всякие вещи, реликвии, а они все читают свои Библии. Не эту Библию, а у них Библия Коран, вы это знаете, так что у них это от магометан. И у них разные основатели. Так вот, некоторые из них там верят, что человек сам Бог, что каждый человек это Бог, и чем ты лучше, тем ты лучший Бог. И его просто ужасно, как у них посмотришь. И там я сказал, послушайте, джентльмены, я не мог назвать их братьями, я просто обращался к ним как к джентльменам из религии мира, понимаете, я сказал. Теперь я хочу у вас кое-что спросить. Мы все здесь в этот день, или вернее в этот вечер, со всевозможными вещами. Вы поклоняетесь скоту и поклоняетесь чему угодно. Я говорю, это все, простите меня, суеверие. Все они понимали по-английски, но они не могли отвечать. Просто они очень долго были под контролем Англии. Я сказал, вы здесь, и мы все, вы представляете разные религии. Я говорю, вы берете и обращаете в свою веру. Вы берете и делаете сикха джайном, берете и делаете магометанина буддистом и так далее и тому подобное. Я говорю, это только перемена мышления, и все. Я сказал, у нас в Америке что-то похожее, мы не свободны от таких вещей. Я говорю, но мы все верим в одного Бога. Я говорю, кроме того, у нас есть методисты, баптисты, пресвитериане, и они обращают друг друга в свою веру, чтобы ввести в организацию, а вы обращаете от одного Бога к другому, видите? Но говорю, что это такое? Все это одни суеверия, я сказал, то самое творение, муха, которой вы поклоняетесь, корова, которой вы поклоняетесь, лошадь или что бы то ни было, Бог всемогущий сотворил это существо, понимаете? Я говорю, вы поклоняетесь творению, а не Творцу, понимаете? Я считаю, я сказал, что при всем при этом ни один из них, а некоторые были с идолами и так далее, я сказал, ни один из них не может вам помочь, ни один из них не может отвечать, они все бессловесны, и ни один из них не может отвечать, ни один из них не может ничего сделать. Но есть только один истинный живой Бог, и Иисус Христос, Его Сын. И я говорю, именно Его представителем я здесь и являюсь. Я сказал, как пророк Илия, собрал всех пророков Ваала и прочих на гору, кормил, чтобы доказать и сказать, кто Бог. Я говорю, остается сделать только одно, и если ваши боги правы, тогда я оставлю своего и буду служить вашему. Итак, вот стоит глухонемой мальчик. Который из ваших богов может сделать его здоровым, дать ему слух и речь? Именно это я и хочу узнать, понимаете? Который может вернуть этому мальчику речь? И все притихли. Я сказал, христианство было вам представлено в виде учения, буклетиков и Библии, а я на 100% за это, да поможет Бог тем миссионерам, которые едут и живут там. Так точно. Но я говорю, вам это было представлено не полностью, понимаете? Я говорю, это было вам представлено только в виде слова, но у Бога, написавшего это слово, которое вы уже вложили в свое сердце, наступило сейчас такое время, когда он будет оживлять слово, понимаете, выражать себя в слове. Так вот, я сказал, вот стоит паренек, он глухонемой, он не может ни говорить, ни слышать, ничего, он родился таким. И Святой Дух там открывает грехи и прочих людей, и они чуть в обморок не падают, когда видят это, знаете. И все они создавали такой шум, ничего не разберешь, потому что милиционная армия следила за ними, знаете, а они просто ходили ходуном, ой, ну и ну. Говорят, что там были люди со всей Индии, так что неизвестно, кто там был, понимаете, и какое количество, вообще ничего, невозможно было разобраться. Итак, потом этот мальчик, когда я привел его туда, я сказал, Небесный Отец, ты знаешь, что я такой же, как остальные люди здесь. Я был бы в их состоянии, да еще хуже, если бы не твоя благодать, понимаете, ты спас меня. Я... Все это предназначено тобою, а не мной, и ты знаешь, что я никогда не говорю, что я на что-то способен, только ты, Господь. Но прямо здесь, когда религия и суеверие этого мира, как было в дни пророка Илии, как было в дни Иисуса, твоего сына, то же самое повторяется и сейчас. Я говорю, да станет еще раз известно, Господь Бог, что ты единственный истинный и живой Бог, и тот, кто создал человечество, и можешь сделать так, чтобы немой заговорил, а глухой услышал. Я сказал, я прошу тебя во имя твоего сына, согласно его же словам, сказал верующему христианину просить у тебя чего угодно, просить у отца чего угодно во имя его, и это будет дано. Я сказал, я верю его слову, я прошу, чтобы немой и глухой дух оставил ребенка. Вот так. И я хлопнул вот так в ладоши, и он повернулся, я оглянулся по сторонам, он схватился вот так за уши. И вот, пожалуйста, он мог и говорить, и слышать так же хорошо, как и любой в аудитории. С этого и началось. После этого уже было невозможно, им пришлось меня вывести. Куда там? Они просто с меня чуть не сорвали обувь, одежду. Армия не могла их удержать, милиция, охранники не могли их удержать. Они вот так с разбега пробивали ряды охранников, они бы стали поклоняться тебе, понимаете, если бы была возможность. Они не понимают, неважно, сколько ни старайся втолковать им, они не... Следующим был мужчина, в следующий вечер был мужчина, который был слепой аж чем 20-30 лет. Солнцепоклонник, смотрел на солнце, пока глаза совсем не ослепли, стали вот такие... смотрел на солнце, пока полностью не ослеп, был незрячим 20-30 лет. Он оказался следующим, пробрался, чтобы подняться туда в следующий вечер. Я спросил, кто был вчера вечером? После того, как я закончил, практически не было ничего слышно. Понимаете, люди были просто повсюду, со всех религий и так далее. Я спросил, кто из вас сейчас хочет принять Господа Иисуса Христа? Видите, и все, сколько было видно, приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя повсюду. И, конечно, невозможно было, насколько мне было видно, я же не видел всех. Мы не могли проводить на открытом воздухе, лил дождь и все такое, а там до людей просто было не добраться. И, о, такого трогательного зрелища вы еще не видели. А другие еще шли где-то по дорогам, тянули за собой старого козла, знаете ли, еще кого-нибудь, стараясь добраться до собрания. И вот в тот вечер, когда присутствовал слепой, я спросил, который из ваших богов может дать ему зрение? Я говорю, вот один из ваших же поклонников из-за суеверия лишился зрения, когда смотрел на солнце. Я сказал, он поклоняется солнцу, потому что он знает, что это какое-то сотворенное существо, что создало, было создано сотворенное творение. Но я сказал, тот самый творец, который сотворил солнце, сотворил и глаза этого человека, понимаете, тот же самый. И я сказал так вот, если он, Бог даст ему зрение, я прежде всего спрошу вас, кто из вас примет Господа Иисуса Христа как Сына Божьего, распятого? Им было непонятно, как этот святой человек мог, как мы говорим, как говорит христианин, умереть. И я сказал, он должен был умереть для того, чтобы забрать наши грехи. И я сказал, он вовсе не был третьей личностью или второй личностью, он и был той самой личностью, ставшей плотью для того, чтобы забрать наши грехи. Я говорю, он должен был прийти и совершить. Я рассказал небольшую историю, о которой я здесь проповедовал в тот вечер перед отъездом. О пчеле, знаете, что она жалит, а потом оставляет свое жало, знаете, и она уже больше не может ужалить, и должна была быть человеческая плоть, которую пчела смерти могла бы ужалить, потому что смерть не в душе, смерть в плоти. Так что Бог должен был стать плотью для того, чтобы удалить жало смерти. Итак, когда им это стало понятно, знаете, потому что в Индии много насекомых, и они были, и я говорю, смотрите, Бог может, тот самый творец, это человек по суеверии смотрел на солнце, стараясь обрести милость для своей души, потому что он знает, что когда умрет, он отсюда обязательно куда-нибудь отправится. И я сказал, из-за этого он лишился зрения, и он это сделал по неведению, но тот самый творец, который создал солнце, на которое он смотрел, может вернуть его глазам зрение. Я спросил, сэр, вы готовы принять Господа Иисуса Христа как своего спасителя и оставите всех идолов и все остальное, и будете служить ему всю оставшуюся жизнь? Если да, то поднимите руки. И этот бедный старина поднял дрожащие руки. Все там носят просто-напросто набедренную повязку, знаете, и он поднял руки, что он так и сделает. И когда они в церкви, они никогда не сидят, и никогда у них не бывает сидений, ничего такого. Они просто ложатся, или садятся, или падают, или заваливаются друг на друга, как получится. Вы представляете, как бы это выглядело? Куда только не посмотришь, знаете, люди так и располагались. Итак, я помолился благому Господу, чтобы он дал ему зрение. И там, по благодати Божией, у этого совершенно слепого человека слезы потекли по старому морщинистому лицу и бороде, знаете, седой бороде, стекали вот так. И он закричал что-то на своем языке, и все закричали. И пошел он себе дальше, похлопывая вот так всем по плечу, он прозрел. Человек, который был слепой. Так вот, брат Кокс и другие, мне кажется, он сидит в конце. Он может показать вам письма, подтверждающие все это, которые пришли из Индии. Но на это просто ушло бы очень-очень-очень много времени. Но из-за того, как у нас все это было устроено, я не мог оставаться. Я не понимаю, как я вообще провел там 5 вечеров. Если бы не мой сын, там, что-то там в конце Белиполя и помощь Божья, то я не знаю, как бы у меня вообще что-то получилось. Билли не отходил от меня ни на шаг, и он проводил меня, старался меня провожать, а те люди, знаете, они очень пугливые, они не хотят никому причинить вреда и ничего такого, их просто приходится переступать, понимаете, потому что иначе тебя раздавит толпа, и кто его знает, знаете, тебя просто до смерти растопчут, понимаете, просто приходится все это пройти, так что, ну что ж, я снова дома, по благодати Божией, я мог бы еще рассказывать, но сейчас урок воскресной школы, и я не хочу заменять проповедь слова разговорами о миссионерстве. Если у вас есть какая-либо гуманитарная помощь, и вы хотите совета, отправьте ее в Индию. Я ничего не имею против Германии, там замечательные люди, или против других людей, но братья и сестра, мы отправляем им помощь только для того, чтобы поставить их на ноги, а потом опять с ними воевать, и понимаете, так и есть. Давайте отправлять ее куда-нибудь туда, где она действительно нужна, понимаете. Если вам есть что послать, то отправьте в Индию, они точно в нужде, и нищие, безграмотные, у них есть естественные ресурсы, но им не хватает интеллектуальных способностей, чтобы все это развивать. Они только умеют попрошайничать. Именно этим они и занимаются. И они меня собирались отвезти на... Не знаете, как сильно я люблю охоту. Они там собирались меня отвезти на охоту на большого бенгальского тигра за свой счет. Я сказал, сделайте мне одолжение, возьмите, и за те же деньги, которые вы бы на это потратили, накормите тех нищих людей на улице. Я пойду домой, обойдусь. Понимаете, так и есть, ведь я могу поохотиться в каком-нибудь другом месте, понимаете? если у вас есть старая одежда, любое, что вы хотите послать, отправьте это в Индию. Понимаете, я уже объехал почти весь мир, и я знаю, о чем говорю, как брат-христианин. Индия в нужде. Так вот, я вернулся домой и исполнил все, что Господь велел мне сделать, насколько я знаю, насколько мне известно. На следующей неделе я расскажу вам кое-что из того, что произошло. Я обедал с премьером, мне предложили там какой-то старый рис, приготовленный с овечьими ножками и приправленный оливковым маслом. Вы можете себе представить, все такое пресное, меня так затошнило, что я еле-еле сдерживался, меня чуть не вырвало. Премьер посмотрел, сказал, сыр, вам, наверное, плохо? А я говорю, просто пища немножко отличается. Когда мы приехали в гостиницу, там меня уже ждал личный врач премьера, говорит, я хочу вас обследовать, говорит, я личный врач премьера. Я говорю, о, со мной все в порядке. И он начал, конечно, как джентльмен, он осмотрел меня всего, и он сказал, я думаю, с вами все в порядке. Все было хорошо, пока он не проверил мое давление. Он глянул на меня, спросил, а вы чувствуете сильную усталость? Я ответил, да, сэр. Я начал ему рассказывать, какое воздействие оказывают собрания, те видения, знаете, когда входишь в них. Говорит, я не понимаю, как вы еще живы. Говорит, я не хочу вас пугать, но, говорит, ваше давление упало до невозможного. Видите, он сказал, у вас такие слабые нервы, что давление в крови не может подняться. Видите, говорит, давление у вас опасно низкое. Я спросил, сколько вы еще здесь пробудете? Я ответил, ну, проведу еще два собрания. Он сказал, так вот, я советую вам вернуться в Америку как можно скорее и попросить очень хорошего врача осмотреть вас, говорит, потому что я советую вам какое-то время вообще не проводить собрания. Видите, я рассказал ему, как это все происходит. Он, конечно, назвал это измерениями, знаете, когда из одного прорываешься в другое. Я говорю, сэр, когда я вернусь домой, говорю, я обещал американцам, у которых я проводил собрание, что с этих пор и впредь так не будет. Я сказал Ане, я буду просто молиться за людей, понимаете, и потому что я вижу, что это не оказывает должного воздействия. Я смотрю на моего брата Урола Робертса и на других ребят, которые проводят собрания, у них люди получают спасение здесь, в Америке, даже больше, чем у меня. Просто я считаю, что кое-что неправильно использовал. Великий божественный дар, пророческий дар, а я использовал его для божественного исцеления. Я считаю, что это не радует Бога, точнее, из-за этого Бог не очень доволен мной, потому что это не имеет такого воздействия. Он вовсе не говорил мне про людей, знаете. Он сказал, что это было совершено однажды. Даже Моисея он представил таким образом. Моисей отправился в Египет и совершил чудеса один раз и делу конец. Он взял и исцелил свою руку от проказа и превратил палку в змею, а потом обратно в палку и дело было решено навсегда. И поскольку пересекаю Америку во все стороны и прочесываю каждый год уже 10 лет, то думаю, что люди уже понимают, что это истина, понимаете? В этот раз уже буду молиться за людей. И именно это я и намерен делать. Я был очень любезен, вы знаете, что я люблю вас, и я люблю вас неугасающей любовью, и Бог это знает, я должен был находиться в изоляции. Во всей этой Америке есть люди, которым я с удовольствием пожал бы руку, и мне так хотелось это сделать на собраниях, но я не мог, понимаете, вы не представляете, как видение воздействует на человека. Как только перед тобой предстает человек, оно тут как тут. Понимаете, иногда я даже не говорю этого людям, но оно является перед человеком сразу. И я узнавал о людях такие вещи, которых мне не хотелось бы знать. Эти люди считаются моими друзьями, однако ты знаешь, что это было неправильно. Если бы Бог сейчас сошел и разрешил мне, то я мог бы рассказать вам такие вещи, которые удивили бы вас. И тогда я попросил Святого Духа, чтобы, если ему угодно, а он сказал мне, я попросил его, чтобы он позволил мне сначала успокоиться и вернуться в то состояние, в котором я был, когда уехал из Кении. Просто вернуться к тому и успокоиться, чтобы, когда я буду стоять перед людьми, не было видения, чтобы я мог поговорить с братом, не видя его состояние, а потом просто вознести за него молитву, понимаете, и быть как... Я попросил Бога сделать это. Я вернулся домой, и я знаю, что на этой неделе никого не было около дома, это хорошо, я пробыл там дней 5, я даже не мог пошевелиться, я был в таком состоянии, что поднимался, и казалось, что все кости болят, и все такое. Конечно, надо полностью перестроиться, между Бомбеем и нами разница, ровно 11,5 часов, вот сейчас мне было бы как раз пора, ой, да я уже бы уснул пару часов назад, понимаете, так что сейчас ночь, все наоборот, причем такое слабое давление, оно так низко упало, я просто не мог бы не встать, не сесть, вот и все, я сам навлек это на себя, потому что переутомлялся, так что теперь по Божьей благодати вернулся домой, и на следующей неделе я уеду, чтобы просто побыть какое-то время, 2-3 недели наедине, побыть одному, во-первых, чтобы помолиться. Я поеду на охоту, если Господь позволит, но прежде чем я это сделаю, будет... Я поеду на несколько дней до начала сезона и прочего, и я поеду в Колорадо. Я хочу побыть там, по крайней мере, 2-3 недели, или, может быть, больше, просто побыть по-настоящему наедине, в полном одиночестве и сказать, «Боже, вот я». Возможно, я приеду и опять попрошусь к мистеру Мишлеру на работу, к мистеру Мишлеру, вернусь в компанию общественного обслуживания. И я исполнил то, что он велел мне сделать, и сегодня утром я стою в спине точно в таком же положении, в каком я уехал отсюда 10 лет назад. Менеджера у меня нет, когда началось давление, мой менеджер подал в отставку. У меня нет менеджера. Мой сын уезжает, и мой сын, что сидит там в конце, уходит в армию, он мой приятель, он всегда был со мной. Некоторые всегда возмущались, зачем ты с собой таскаешь Билли? Если бы вы только знали, как я носил этого мальчика на руках, когда он был еще грудным младенцем, без матери. По ночам я держал его бутылочку под головой, в доме не было огня, чтобы его бутылочка не остыла, и кормил его. Он всегда и везде был моим другом. Мы так и умрем, если Бог позволит. Наверное, скоро уйдет в армию. Вчера он получил бумаги и должен принять решение, или он будет добровольцем, или его призовут. Что ж, я останусь без него, и тогда я останусь один, но и не один. Понимаете, есть тот, кто взял меня от матери моей, который кормил меня, который проводил меня через эти тяжелые испытания. Его благодать всегда была со мной. Я верю, что она меня доведет до конца, и у меня наступил такой момент, когда я хочу попросить церковь еще об одном, прежде чем мы найдем место для урока по Писаниям, а именно, чтобы вы молились за меня. У меня появился критичный дух, и он преследует меня. Вчера я рассказал своей жене впервые. Нечто произошло, и я сидел во дворе, и я рассказал ей, она напомнила мне, я рассказал ей об этом, и я сказал, дорогая, я дошел до того, что стал критиковать людей. И я не хочу быть... Чья это работа? Не моя. Это Бог должен критиковать, а не я. Туда приехала одна женщина, миссис Даут, не знаю, слыхали вы о ней или нет. О, в Индии это был такой позор. Именно поэтому мы не могли даже проводить собрание на открытом воздухе. Она поехала туда и хотела собрать у тех людей пожертвования. И во сколько они не хотели отдать свои рупии. Бедная женщина, которая на работе носит на голове раствор, поднимается по лестнице и так далее, с 5 часов до 10 получает рупию в день, 21 цент. Понимаете, она должна тяжело работать, чтобы не потерять эту работу. Женщины ходят по колено в грязи и так далее, бедняжки заботятся о своих младенцах и так далее. За рупию 21 цент. А она там ругала этих людей, брала те рупии и обменивала их на американские деньги. И они сказали, ты приехала забрать, что у нас есть, а не помочь нам, понимаете? Вы здесь. Им не пришлось давать мне ни копейки за поездку туда и обратно, оплату моих расходов, плату за аренду всех залов, все счета за гостиницы и все такое. А потом все, что у меня осталось, я взял с собой на улицу, не чтобы дать их какому-то обществу, а я взял их с собой и раздал нищим людям, умиравшим с голоду. Вот на что пошли ваши деньги, вот на что пошли ваши деньги. Насколько я знаю, это было именно так. Я сам смог это сделать, мне только жаль, что у меня их не было еще больше. Так вот, но мой брат, сестра и эта женщина начала собирать пожертвования и ругала их. Они сказали, ты приехала забрать, что у нас есть, а не помочь нам. Я думал, что ты приехала нам помочь. Она была якобы божественной исцелительницей. Она разозлилась на меня, когда я был на западном побережье. Говор, сказала она, я хочу встретиться с твоим папочкой. Она вышла замуж за какого-то мужчину откуда-то из Египта. Сказала, я тоже поеду в Индию. Говорит, ну, мадам, когда на нем помазание, люди стараются не подходить. Говорит, она сказала, ты скажи ему, что я миссис Даут. И сказала, я до него поеду в Индию. И когда он туда приедет, у меня ситуация будет под контролем. Говорит, мои собрания все равно всегда больше, чем у него. Но это правда, может и так, понимаете, я не знаю. Но подумайте только, она взяла все под такой контроль, что проводить собрания на открытом воздухе вообще запретили. В том-то и дело, и у них начались массовые беспорядки, и она стояла и говорила, ах вы черномазые бесы, да вы! И говорила дальше в таком духе, и они пытались вынудить ее уехать, а она отказалась, и кто-то ударил ее по голове кирпичом, и ее вынесли, так что они... Потом они выгнали ее из страны, она отправилась в другую страну, и барону фон Блюмбергу пришлось встретиться с королем и прочими, чтобы они выдворили ее оттуда, чтобы избежать резни. Так что они вот так и было. Я смотрю на это и критикую это. Я вернулся, и первое, что мне попало в руки, это голос исцеления. Я увидел, какие собрания у А.А. Аллена, и увидел, как все это противоречит Писанию. Тогда я начинаю так критиковать, понимаете, думаю, ай-яй-яй. Но посмотрите, ведь бедные люди, милые люди, следуют за там, за этим, понимаете, сопровождают его. Причем в сердце честные люди. Я оглядываюсь и вижу, как происходят и другие вещи, и при этом я начинаю в сердце критиковать, понимаете, а я не хочу таким становиться, если бы я буду это делать, я потеряю благоволение у Бога, понимаете, единственное, я смотрю на американцев и вижу, как, смотрю на женщин, как они одеваются, смотрю на мужчин, как они себя ведут, и как они выпивают, ругаются, курят, жуют табак и утверждают, что они христиане, мне от этого просто тошно, когда я вижу, что на другой стороне, и вижу вот это, тогда смотрю на середину, думаю, о боже, ну послушайте, чья это битва? Бог сказал, пусть сорняки и пшеница растут вместе, ангелы придут и отделят их в конце времени. Это не мое дело, так что вы помогите мне. Я стою здесь за кафедрой, подняв руку, помогите мне никого не критиковать и помогите мне, чтобы Бог дал мне в сердце такого духа, чтобы вместо критики я все равно любил их и шагал вперед. Это просто... Постоянно мучила. Я же простой человек. Мои умственные способности просто крушатся, понимаете? И мне необходимо уехать, чтобы отдохнуть. Именно для этого я и уеду, чтобы побыть одному, помолиться, чтобы Бог забрал от меня это критичное отношение и смягчил меня. Я бы мог вести себя подобным образом, но это не исходило бы из моего сердца. А тогда я точно был бы лицемером, понимаете? Я хочу, чтобы это исходило из моего сердца, что я действительно люблю тех, кто не проявляет любви. Так и Иисус сделал. Когда я был критичен, когда меня нужно было критиковать, и несмотря на это, он все равно любит меня. Так что я тоже хочу таким быть. Молитесь за меня. Надеюсь снова увидеться с вами уже только примерно в ноябре. Может быть, вернусь и проведу здесь в Скине Пробуждения, прежде чем мы... Итак, одно дело я сделал. Выразил эту просьбу и еще одно. Я не хочу сейчас проводить служение для больных. Разве только через платочки и так далее. Я стараюсь избегать видений, понимаете? А особенно сейчас, когда я такой слабый. Если встану перед людьми, тогда начнутся видения снова возобновятся. И я хочу уехать и успокоиться, чтобы я мог потом выезжать и проводить собрания по-другому. Вы будете молиться за меня, правда? Вот, и я буду молиться через письма, буду рассылать платочки и прочее больным и ждущим, страждущим. Но когда люди будут просить меня помолиться, я буду направлять их к брату Невиллу и к другим, чтобы они помолились. Ведь когда передо мной стоит человек, я сразу опять переключаюсь на это, понимаете? А я хочу этого избегать, чтобы мне, простершись, сказать: «Господь, я к твоим услугам, когда ты только захочешь мне что-то сообщить. Просто дай мне знать, и я сохраню это в тайне, никому не расскажу, если только не велишь мне рассказать об этом». Понимаете, что я имею в виду? А потом буду разъезжать, молиться за больных и полностью изменить свое служение, и я смогу проводить служение дольше и лучше, и все остальное, что у меня было, что я мог раньше. Теперь благословит вас Господь. Давайте склоним головы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя в это утро за возможность побеседовать о миссионерстве и о том, как Ты благословил нас и помог нам. А сколько раз я думал, когда наворачивались высокие волны и были большие испытания, вернулись ли я снова домой? Ну вот я снова здесь, Господь. Ты всегда возвращаешь меня назад. Я благодарю Тебя за эту церковь, за ее пастора, за ее людей. Благослови нас. И в это утро, Отец, я... Взор моего сердца обращен на Индию, и я представляю, как сегодня там на улице вдоль берега, на всем протяжении всех стареньких хижинках, лежат бедные, голодные, изголодавшиеся, необразованные люди, не знающие Господа, поклоняющиеся какому-то суеверию или идолу. Тогда, Отец, как я благодарен за то, что Ты дал мне познать Тебя. Знать — это жизнь. Теперь я молюсь, чтобы Ты помог мне. Забери критичный дух от слуги Твоего, Господь. Боже, я не хочу. Если человек не прав, Ты судья. Господь, дай мне просто любить, несмотря ни на что, пожалуйста, Отец. Если женщины неправильно одеваются и злоупотребляют собой, и становятся проститутками, и наша страна катится вниз, то как я смогу изменить историю, когда Ты уже ее предрек, Господь? Но я молю, чтобы Ты только помог мне и дал мне быть любящим и добрым, чтобы я был Твоим слугой и совершал Твою волю. Всего этого я прошу, Отец, для Твоей славы. Теперь благослови нас, и поскольку меня попросили провести небольшой урок по слову, Отец, пошли нам сейчас коротенькую проповедь, чтобы могло прозвучать слово, чтобы этот день для нас стал важным. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сейчас у меня без четверти 11, правильно? А мы можем побыть еще минут 35, вы не против? А к половине 12 разойдемся. Так, где же мы откроем? Я сидел тут и думал, какой бы урок взять из Ветхого Завета. Но вы обычно, мы все время сидим в Ветхом Завете. Даже кто-то сказал: брат Брахам, неужели ты кроме Ветхого Завета больше ничего не знаешь? Но это ведь хорошо, изучив его, я изучу и новый. То есть, познавая один, познаешь и тот, и другой, понимаете, они оба вместе. Но давайте откроем что-нибудь из Нового Завета, я даже не знаю, что вы проходили, давайте. Знаете что, давайте послушаем Святого Иоанна, давайте обратимся к первой Святого Иоанна и начнем читать из Святого Иоанна. Это просто, я просто открою там, я не знаю, так что мы просто начнем изучать Евангелие от Иоанна. Это всех устраивает, да? Хорошо, Святого Иоанна, первая глава. Так вот, может быть, в следующую среду вечером... Я слышал, я хочу побыть с вами также и сегодня вечером. Я хочу приехать и побыть с вами сегодня вечером, а потом также и в среду вечером. Думаю, что до среды мы не уедем, так что в среду вечером я буду здесь. Я даже уверен, что мы уедем только в следующий четверг или пятницу, одну из двух. Так что я буду здесь в среду вечером, если Господь позволит, на служении. Вот, и хотелось бы провести урок, может быть, в среду вечером, если Господь позволит. Слушай, брат Флиман, это отличная идея. Снимай куртку и чувствуй себя как дома. Кто-то что-нибудь имеет на кого-то? Если да, то поднимите руку и поговорите с тем человеком. Давайте сейчас возьмем и устроим такой огромный пир любви. Что вы скажете? Все-все, и что бы у вас ни было, если того человека здесь нет, давайте скажем, Господь Иисус, давайте прямо сейчас поместим все это под кровь. С этого дня и впредь я больше не буду об этом думать. Давайте просто возьмем и начнем все с чистого листа. О, если бы вы только знали, какими вы должны быть счастливыми. Ведь среди всех-всех религий мира очевидно, что все они совершенно безосновательны. Реально только одно. Это Евангелие Господа Иисуса Христа. Даже если это исходит от методистской церкви, баптистской церкви, пресвитерианской церкви, Господь Иисус Христос прав. Аминь. Понимаете? Откуда бы это ни исходило, христианство перевешивает. Только у него вообще есть основания. Другие вещи, жертва крови Господа Иисуса Христа, это единственная надежда мира. Так вот, я видел их религии, я видел их идолов, я видел их суеверия, я видел их богов и остальное, и всех изучал их, и изучал Коран, все, что только можно изучить. Ведь все они до единого стали суевериями, и из-за этого можешь действительно реально оценить, о, что Иисус Христос, Сын Божий, это единственная надежда мира, и только Он воскрес из мертвых. И мы можем доказать, что Он воскрес из мертвых и жив сегодня. Аминь. О, вот это да, брат Невилл, ты не представляешь, как я счастлив, что я христианин. О, вы должны быть настолько счастливы. Так вот, это великое Евангелие святого Иоанна, от святого Иоанна. Иоанн и был тем возлюбленным. Мы считаем, что этот святой Иоанн и был тем возлюбленным, который возлежал на груди Иисуса и так далее. Он по годам стал самым старым из апостолов, точнее, жил дольше всех остальных. И он Петра распяли головой вниз, вверх ногами. Андрея распяли, пригвоздив его руки за спиной вот так. И я видел то место, где обезглавили святого Павла, там, в Риме. Кстати, у меня есть... Ой, я постараюсь принести в следующий раз, когда буду здесь, изображение всего того мученичества и остальное, как скармливали львам и так далее. У меня такая большая папка, я их принесу и повешу одну на одном столбе, а другой на другом и так далее, чтобы вы смогли их посмотреть и рассмотреть. Все на английском. Заметьте. О, какое душераздирающее зрелище, когда они отсекли там голову Павлу и бросили его в такую сточную канаву. Я подумал, о, вот это да, топор еще не коснулся его головы, как он уже был во славе. Аминь. Неудивительно, что он стоял в той темнице и написал, о, смерть, где твое жало, могила, где твоя победа? Но благодарение Богу, дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Он написал, сказал, добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец праведности, который даст мне в тот день Господь праведный судья. О, тогда сразу вспоминается, жизнь великих призывает нас к великому идти, чтобы в песках времен остался след и нашего пути. Так вот, Иоанн, возлюбленный, написавший Откровение, Иоанн, здесь в Библии несколько Иоаннов, но мы говорим сегодня утром об этом Иоанне, святом Иоанне, об апостоле Господа Иисуса Христа, о миссионере, посланном Богом. Миссионер — это посланный. Я часто удивлялся, как люди сегодня могут говорить, «О, есть только 12 апостолов, понимаете, только 12». Вы слыхали такое? А ведь само это слово означает «посланный». Павел не был одним из 12 апостолов. Но вы обратили внимание? Они выбрали Матфиния, по-моему, или Матвия на место Иуды. Это то, что сделал человек. Он, о нем больше ничего не слышно. Но Бог избрал Павла на его место, видите? И посмотрите, что сделал Павел. Видите, здесь видна разница между выбором человека и выбором Бога. И это вызывает, дает мне в сердце много благодати по отношению к состоянию заблуждения и прочему. Всего несколько минут назад слушал по радио этого великого знаменитого доктора Дехаана. Потрясающий учитель, мой милый брат, люблю его от всего сердца, Бог знает это. Просто видишь, как великие мужи заблуждаются. И я подумал, как только заметил, что он делает ошибку, я подумал, боже, вероятно, я тоже буду их делать, так что закрой глаза на мои. Доктор Дехаан сказал, крещение в Библии было только один раз. Только что слушал, когда ехал сегодня утром сюда в церковь. Сказал, крещением Святого Духа были крещены все апостолы, они были погружены в комнате, а мы крестимся в воде, чтобы символизировать это. Но это был единственный раз, когда люди были крещены Святым Духом в Библии только один раз. Я подумал, о, доктор Дехаан. Ведь дней 10 спустя Филипп пошел и проповедовал самарянам. Он крестил их в имя Господа Иисуса, только Святой Дух еще на них не сошел. Петр пришел и возложил на них руки, и они получили Святого Духа. Примерно через 2 месяца или 3 месяца после этого Петр был на кровле и увидел видение, отправился в дом Корнилия, и все они там стояли, и они были единодушны, и молились. И пока Петр говорил эти слова, Святой Дух сошел на них, как это было вначале. Они еще даже не были крещены в воде. Он сказал, может ли человек не допустить к воде, если они не были крещены, но получили Святого Духа, как мы вначале? Так как же та одна группка могла представлять... О, нет, нет. Сколько-то лет спустя, каких 20 лет спустя, Павел должен был проходить по верхним берегам Ефеса и нашел некоторых учеников. Он сказал им, получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали? Они ответили, мы не знаем, есть ли Дух Святой. Он спросил, вы были крещены? Как вы крестились? Ответили, в Иоанна. Говорит, Иоанн крестил в покаянии, говоря, чтобы веровали в грядущего, в Господа Иисуса. Когда они это услышали, они заново крестились в воде в имя Господа Иисуса. Он возложил на них руки, и там на них сошел Святой Дух. Вот видите, так же, как это было в начале. О, да, крещение Святым Духом, водное крещение существует и по сей день, и так будет до самого возвращения Иисуса. Но какое заблуждение, видите, какое заблуждение у того великого умного богослова? Это говорит о том, что неважно, какие вы умные, сколько у вас знания, вы простой человек, и вы будете заблуждаться. Это ясно, как день. Ведет эту битву Господь. Это так, я бывает вижу даже в видениях, и все, что Господь мне показывал, а потом беру и делаю все наоборот. Вы представляете? Ведь Бог мне показал. У меня так было в Лиссабоне, я сказал, Господь, отними от меня свою руку, я даже не достоин быть твоим слугой. Увидел то, что он мне сказал, и напрочь об этом забыл, и сделал по-своему. Это произошло. Я подумал, ой-ой-ой, ну как же я мог это забыть, видите? Ведь это было записано на бумажке, лежало у меня в кармане, а я взял и сделал кое-что вообще наоборот, видите? Из этого сразу видно, насколько, на что я способен, видите? О, да я хуже всех. Ведь когда Бог тебе говорит что-то делать, а ты потом берешь и делаешь что-то наоборот, это ужасно, видите? Так что, вы видите, кем бы ни был человек, для меня он простой смертный человек, он будет делать ошибки, так что давайте просто терпеть друг друга и стараться изо всех сил. Больше нам ничего не остается. Хорошо. Итак, Иоанна, 1 стих. Все открыли Библию? В начале... Ого, слушайте, это же отличный отрывок для начала, правда? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Послушайте. Оно было в начале у Бога. Слушайте, давайте тут возьмем чуть дальше. 14 стих. Я учил об этом так много раз и вспомнил о нем. Смотрите. «И Слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу Единородного от Отца». Смотрите. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». В начале. Теперь давайте возьмем очень... Тут я кое-что вижу, и Святой Дух, должно быть, предназначил, чтобы так было. Понимаете? Я вижу здесь кое-что важное. В начале было Слово. Так вот, логично говоря, можно вернуться только к началу и не дальше. В начале. До существования Земли, до существования звезды, до существования Солнца, Луны, всего остального, до существования какого-либо творения, то есть в начале. Правильно? Так вот, дальше мы вернуться не можем, только к началу. А в начале Бог был, в начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Значит, Словом был Иисус Христос. Верно? О, вот это да! Тогда кто был? В начале был Иисус Христос. Значит, согласно нашему католическому мышлению о вечном сыновстве, такого не могло бы быть. Ведь если он был Сыном Божьим, то у него должно было быть начало времени, и чтобы быть сыном, он должен был от кого-то родиться, верно, если он был Сыном Божьим? О, мы тут завернемся в старое доброе писание. Я его просто обожаю. Просто, когда углубляешься в него, просто чувствуешь себя как дома. Знаете, вы любите его? В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Само Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его в славе Отца, понимаете? Мы видели, как Слово, которое было в начале, стало плотью здесь на земле. Так вот, как это удивительно. Подумать только, ведь Бог стал плотью, чтобы забрать грех. Так вот, если взять суеверие этого мира, как люди поклоняются и хотят стать хорошими в одной из их деноминаций, там, точнее, их сект, они считают, если мужчина становится очень хорошим, он становится богом. И тогда он бог. И они поклоняются ему, как богу. И еще одна причина, почему они так поклоняются, в такой смешанной аудитории даже трудно это преподать, состоит в том, что зародыш жизни исходит от мужского пола, понимаете? И они считают, что в нем находится жизнь, и что вечная жизнь, бесконечная жизнь приходит через мужчину. От одного к другому, мол, мы всегда здесь были, мы всегда существовали как один и тот же дух, только переходили постоянно из одного человека в другого, понимаете? И поэтому они поклоняются мужчине, потому что из него исходит зародыш жизни. Вот, но здесь нам говорится, что еще до существования человека, до того, в начале было слово. И слово было Бог, и слово было у Бога, и слово стало плотью. Так вот, человеческий разум большего постичь практически не может. Мы не можем зайти раньше начала, верно? В начале было слово, но в теологии дальше мы зайти не можем. Большего мы своим разумом постичь не можем, но откровение уносит нас дальше этого. Верно? Так вот, если учишь чему-то по теологии, то думаешь так. Вначале было слово, то есть Бог, и слово было Бог, верно? И это же самое слово стало плотью и обитало среди нас. Видите? То есть Бог стал плотью, это беспрекословно, это так. Бог стал плотью, мы верим в это. Но ведь прежде чем вот это было словом, что такое слово? Слово — это проявление мысли. Это выражение мысли, верно? Прежде чем ты что-нибудь скажешь, ты подсознательно думаешь об этом, прежде чем скажешь. Верно? Итак, в начале было слово. Согласно этому, согласно теологии, раньше этого мы зайти не можем. Но прежде чем было слово, была мысль. И мысль стала проявленной. Вы понимаете, что я имею в виду? Именно таким образом он сказал, сначала он помыслил, и он изрек слово, и слово проявилось. О, какой Бог непогрешимый! Заметьте, каждая мысль, когда она высказывается, когда Иисус, неудивительно, когда он спустился в тот вечер с горы и посмотрел на дерево в поисках пищи, на дереве не оказалось никакой еды, и он сказал, никто не вкусит от тебя, и он пошел себе дальше, а на следующий день, когда возвращались назад, дерево засохло. Божий разум, разум, который был в начале, была мысль, а только потом было слово, который выразил Иисуса Христа, тот же самый снова выражал это слово, понимаете? И каждое слово в Библии — это Божьи мысли, залегающие в виде семени. И если человек принимает их в себя и изрекает той же самой мыслью, которая материализовала Библию, оно исполняется. Понимаете, что я имею в виду? Какой сильной могла бы быть церковь? В Библии сказано, тот ум, который был во Христе, да будет в вас. Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Так вот, ваши мысли, если они выражаются, как Бог сказал, да явится земля. Прежде чем могло быть слово, должна была быть мысль. Поэтому Бог при сотворении создал землю сначала своей мыслью, затем изрек ее, и выраженная мысль стала материальной. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, если тот же самый Дух, который сказал «да будет свет» и стал свет, который сказал «да явятся деревья» и появились деревья, если тот же самый разум, который был во Христе, находится в вас, то тем более он мог бы сказать «да не будет рака», и он бы исчез. Да откроются глаза слепого, и стало бы так, понимаете? Это ваша мысль, Иисус сказал истина. Вы сказали бы, это был Иисус, но подождите-ка минутку. Он сказал, имейте веру в Бога. Ибо истинно, истинно говорю вам, если вы скажете этой горе, поднимись, вырвись и вергнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами сбудется, то будет вам, что бы вы ни сказали, верно? будет вам! Не мне, будет вам!» Какая сила была дана церкви? Это... Так вот, вы можете выразить это умственным понятием, но если это становится настоящим откровением от Бога, так что вы видите это до того, как это произошло, и выражаете это в словесной форме, это слово возымеет действие и станет материальным. Выраженная мысль. О, вот это да, как Бог мог бы, понимаете? Если ваше сердце и ваш разум настолько исполнены Божьим Духом, что ваши мысли становятся Его мыслями. Аминь. Вот так-то. Когда ваш разум и ваше водительство и ваше руководство исходят из конкретного места, вернее, непосредственно от вдохновения Святого Духа, который движет вашим смертным существом, о, вот это да! Какими же нам следует быть с людьми? Если бы сам Святой Дух настолько воплотился в вас, вернее, наделил вас такой властью, что вы не использовали бы свои собственные мысли, не использовали бы свой разум, не использовали бы свои мнения, но Святой Дух устроил бы вас так, что ваши мысли и ваше существо — это Божий Дух, выражающий себя через вас, то какой мы были бы церковью? Какие тут были бы сегодня люди, если бы сегодня эта скиния Бранхама настолько наполнилась присутствием Божьим, что вы даже не использовали бы свой собственный разум, даже не использовали бы свои мысли, даже не имели бы своей собственной альтернативы, но просто были бы водимы Духом. А водимые Духом Божьим — суть Сыны Божьи. Когда человеческий фактор устраняется, и эту пустоту заполняет Дух Божий, когда вы опустошаетесь, аминь, вот тогда церковь будет в силе воскресения Господа Иисуса, будет идти по Его стопам, в Его силе, в Его мыслях, в Его существе, в Его движении. Вы понимаете, что я имею в виду? Тогда ваши мысли станут словами, а слова будут материализоваться. Вот тогда церковь обретет силу. Я верю, что это уже на подходе. Когда церковь будет настолько объята Христом, Святым Духом, люди будут так далеки от своего «я», что они будут видеть самих себя, они уже не будут думать ни о чем. Пробел на ленте. Кроме как о том, чтобы служить Богу, и их мысли движутся дальше. Они отказываются от мирских вещей. Они просто движутся в духе, живут в духе, движутся в духе, ходят в духе, исполняя этим закон Христа. Тогда любовь Христова... Сердце человека движется в Святом Духе. Эта великая чудная церковь будет шагать силой и божеством. Потому что божество будет открываться в людях. Благодаря тому, что Святой Дух будет исполнять мысль их разума. Наши мысли бывают противоречивые. Очень часто мы подходим и говорим: «Как дела, брат?» А ты это говоришь не от сердца. Очень часто мы говорим: «Я такой эдакий, я делаю то-то». Вы говорите: «Это не от сердца». Понимаете, я говорю: «Это не от сердца». Но когда вы настолько умрете для мирских вещей, что Христос будет на первом месте, Христос станет всем, тогда все ваше естество будет от Духа Господа Иисуса Христа. У Него будет полный контроль. Вот тогда ваши мысли будут чистыми, ваши мысли будут незапятнанными, ваше сердце, многие люди говорят, ну, религия исходит из сердца. В том местечке под названием сердце нет никаких умственных способностей. Своим сердцем невозможно мыслить. В Библии сказано, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Сердцем невозможно мыслить, невозможно, потому что в нем нет умственных способностей для размышления. Иисус говорил не о физическом существе, Он говорил о сверхъестественном существе. Мы три единое существо. Душа, тело, дух. Мы знаем, что такое это плоть, это нам понятно. Вот она. Мы знаем, что такое дух, он контролирует плоть. Но что такое душа? Душа — это натура духа. Когда человек становится обращенным, это не означает, что... Вот добротное глубокое учение. Надеюсь, вам это понятно. Какое-то время назад я тут на днях рассказывал ребятам. Один человек сидел у меня на веранде, и он сказал: «Брат Брахам, раньше я был бизнесменом, и я потратил много лет, пытаясь получить спасение». И рассказывал мне о всех своих бедах, сказал, что его жена потом получила духа, а она не могла, а он не мог получить духа. И я спросил: «Брат, что ты имеешь в виду?» И он рассказал мне, откуда он, и высказался. Он сказал, я говорю: «Ты стараешься получить спасение?» Он говорит: «Да, я стараюсь получить спасение». А я говорю: «Господь хочет Говорит, брат Брахам, наверное, я переступил ту черту, когда человек уже не может спастись. Я говорю, ну я не знаю. Он сказал, смотри, я поехал на собрание Билли Грэхэма, великого знаменитого проповедника. Это замечательный муж Божий, совершает для Бога великий труд. И он сказал, я поехал на его собрание, и он сказал, все, кто хочет получить спасение, поднимите руки. И говорит, я поднял руку и зашел в комнату для собеседования. Говорит, потом мне там сказали, что я должен принять Иисуса. И говорит, я склонился и помолился, и тот мне спросил, теперь ты веришь в Иисуса Христа? Я ответил, да. Говорю, я принимаю его как личного спасителя. Говорит, он говорит, теперь ты спасен. Сказал, со мной ничего не произошло. Говорит, потом я пару лет ездил, я нашел свободных методистов, которые говорили, что я должен стать настолько счастливым, чтобы восклицать. И он сказал, они помолились за меня и все такое, пока я не почувствовал такую радость, что стал восклицать. Говорит, они сказали, теперь ты его получил, ты прошел освящение. Говорит, я вышел, и говорит, я перепробовал все, что можно. Говорит, и все равно я его не имел. Говорит, я поехал на собрание брата Робертса, Орла Робертса. Он сказал, они зашли в комнату и сказали мне, что я должен получить Святого Духа, и что я должен заговорить языками, иначе я его не имею. Говорит, я зашел туда, и они за меня помолились, сказали мне поговорить с Господом, и говорит, я заговорил языками. Он сказал, брат Брахам, я все равно его не имею. Он сказал, я не знаю, что делать. Я сказал, так, брат мой. Он сказал, я ездил в Шрифпорт, в Голос Исцеления, там мне сказали, что ты пророк, чтобы я приехал сюда, и что ты сможешь открыть мне, когда на тебя сойдет Дух, в чем моя проблема. Я сказал, брат, для этого не надо быть пророком, этот вопрос решает Слово Божие. Я говорю, для этого не нужно пророчество. Я сказал, брат мой, ты просто-напросто запутался. Я говорю, я хочу задать тебе вопрос, ты всегда любил Господа Иисуса? А он сказал, ну, я принадлежал к пресвитерианской церкви, но, говорит, я просто ходил туда. Я говорю, ну, я хочу тебя спросить, что произошло? Что произошло такого, что ты сразу стал думать иначе? Он сказал, ну, моя жена, она пошла к пятидесятникам, и, говорит, она получила духа. И потом она вернулась, и, говорит, она была счастлива, и, говорит, я спросил, что ты подумал об этом? Ты это критиковал? Он сказал, он ответил, нет. Он сказал, я просто подумал, ну, посмотрим, насколько этого хватит. И говорит, так и дальше продолжалось. Говорит, видимо, она его получила. И он сказал, однажды я возвращался после распродажи во дворе, я случайно сунул руку в карман, а кто-то мне дал одну брошюрку. И говорит, я присел в кабинете и стал читать эту брошюру, и, говорит, на меня нашло очень странное чувство, что я должен примириться с Богом. Он сказал, с того момента я начал поиски. Я сказал, я хочу у тебя кое-что спросить. Когда на тебя нашло это чувство, ты никак не мог от него избавиться? Он сказал, нет, сэр, не мог. Я сказал, вот тогда ты и принял Христа. Я говорю, это не означает поднять руки, это хорошо. Говорение на языках, это хорошо. Я сказал, восклицание, это хорошо. Но это атрибуты Христа после того, как он входит. И я сказал, принять Христа, это принять личность Христа Иисуса. Принять его, это жизнь. Я сказал, восклицание, говорение на языках и все проявления, говорю, это атрибуты, которые это сопровождают. Ну, во-первых, надо принять Христа. Он сказал, значит, брат Брахам, я был спасенным все это время? Я сказал, конечно. Смотри, я спросил, ты любишь его? Он ответил, от всего сердца. Я говорю, когда-то ты его не любил? Он говорит, да. А теперь ты его любишь? Он сказал, ну да, так и есть. Так ты его все время имел. И он спрыгнул с веранды и заплакал, обнял меня и сказал, боже, я все эти годы был христианином. Видите, дело было в том, что ему от начала не разъяснили. Аллилуйя. Что? Из свиньи при всем желании невозможно было бы сделать агнца. Она отроду свинья. Она не сует нос не в свое дело и говорит агнцу не соваться в чужие дела, чтобы заставить свинью поверить, что нельзя находиться в свинарнике. Единственный выход — вложить в нее дух агнца. Если в ней окажется душа агнца, точнее, у агнца души нет. Но если в ней окажется дух агнца, сама его натура, вот почему невозможно сделать, обратить свинью, невозможно обратить агнца, потому что у него нет души. Какой он в своем духе, с такой же натурой он останется навсегда, понимаете? Но человек может измениться, быть свиньей, а потом стать агнцем, потому что у него есть душа, созданная по образу Божьему. Аминь. Ведь его мысли изменяются, некто делает это с ним. Аллилуйя, каковы мысли в сердце человека. Понимаете, Христос, Творец, пришел к нему таким незаметным образом и сотворил. Его же дух забрал у этого человека натуру, любящую танцы и мирской гулянки, и с того времени он просто все это отбросил в сторону и жаждал Бога. А Бог все время был в нем. Это был Бог с самого начала, понимаете? Вот вам, пожалуйста. Аминь. Каковы у человека мысли? Прежде чем может быть слово, должна появиться мысль, а высказанное слово материализуется. Я верю в сердце, что я христианин, потому что я принял Господа Иисуса Христа, даже если я не плачу, если не двигаюсь, если ничего не делаю. Во-первых, в сердце я верю, что Христос умер за меня, вместо меня. Аминь. Я принимаю это как христианин, я верю в это как христианин. Значит, это в моем сердце. Затем я выражаю это словами: «Я христианин». Аллилуйя. Тогда я начинаю жить как христианин, разговаривать как христианин, жить как христианин, быть христианином. И по моим плодам мир видит, что я христианин. Аллилуйя. Кстати, я не хотел так громко, но так оно и есть. Божье Слово. Иисус сказал, вот оно. О, просто скажи мне, если я затяну. В общем, Иисус сказал так, смотрите. В начале, заметьте, видите, человек, каковы мысли в сердце его. Теперь послушайте, что сказал Иисус. Мы не будем, о, если бы вы только поездили и повидали религию. Одному надо делать одно, другому надо делать другое, а третьему надо делать третье. Но, братья и сестры, давайте в этой старой скине, давайте разберемся с этим раз и навсегда. Мы, христиане, по вере, по благодати Божией, мы, христиане, понимаете? Бог своей безграничной милостью призвал нас примириться с Ним через Его Сына, Христа Иисуса, и точка. Главное не то, что мы сделали, а что сделал Он. Он перевел мою душу от мирского к Божьему, от лошадиных скачек и азартных игр, прелюбодеяния, лжи и воровства. Он изменил мою душу и изменил мои мысли. И тогда мои мысли становятся такими реальными, что они становятся словами в моих устах, и они материализуются. И сейчас я христианин. От этого я стал совсем другим человеком. От этого и вы стали такими, понимаете? Если вы колеблетесь, и вы не верите в это, говорите, ну да, не знаю, не знаю, то лучше смотрите в оба. Вы скажете, брат, я ведь отлично провел время. Мне не важно, как отлично вы провели время. Скажете, я же восклицал, это хорошо, но это еще ничего не значит. Скажете, я говорил языками, это хорошо, но это еще ничего не значит. Вы скажете, я исцелял больных, это еще ничего не значит. Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, разве я не изгонял бесов во имя твое, не совершал чудеса? Он скажет, это дети от меня делатели беззакония, я даже не знаю вас, это так точно. Павел сказал, даже если я говорю языком человеческим и ангельским, даже если я имею веру и могу горы переставлять, даже если я раздам все имущество, чтобы накормить нищих, а любви не имею, то я ничто. Должна произойти перемена. Вот так. Перемена сердца. Не этого физического, а сердца вашей души. Нечто внутри заякоривается до такой степени, что ваши мысли притупляются. Вы этого уже не видите. Вы видите только Господа Иисуса. Вы видите праведность, святость, чистоту, любовь и благодать. Вот когда вы изменились. Кто такой обращенный? Обратить означает что-то изменить. И ваши мысли, ваши привычки, ваше существо изменилось. Были грешником, а стали христианином. Во-первых, вы знаете это в сердце. Затем вы выражаете это своими устами. А потом это материализуется, и именно этим вы и являетесь. Так вот, если вы думаете, что вы думаете об этом, вот так сказал. В общем, если вы предполагаете, что думаете об этом, и вы это выражаете, и это не материализуется, значит, вы пошли по неверному пути. Вам понятно? Может быть, я лучше буду говорить помедленнее. Смотрите, если вы думаете, что вы христианин, и вы изрекаете это своими устами, но вы обнаруживаете, что вы им не являетесь, то вам лучше изменить свои мысли, изменить свое сердце, понимаете? Потому что это не несет того свидетельства, это не приносит плода. Но плод Духа — это смирение, мир, долготерпение, благость, милость, вера. Если вы вспыхиваете по всяким пустякам, то лучше будьте осторожны. Значит, чего-то не произошло. Вы тут выражаете то, чего нет вот здесь. Иисус сказал фарисеям, вы лицемеры. Как же вы можете говорить добрые вещи? Потому что они и были лицемерами. Сердце они думали одно, а устами выражали что-то другое. Лицемер такой и есть. Именно так лицемеры и получаются. Сказал, как вы можете, являясь лицемерами? Ведь от избытка сердца, говорят уста, вы говорите не то, что вы думаете на самом деле. И понимаете, что я имею в виду? Вы должны говорить то, что вы думаете. Если вы так не думаете, то и не говорите этого. Понимаете? Говорите свои слова, пусть они исходят из глубины вашего сердца. Как Иисус сказал о том дереве, никто не вкусит от тебя. Ведь в его сердце не было ни малейшего сомнения в том, что дерево засохнет. Почему? Его сердце исходило из чистого, и это Дух Божий в нем делал его таким, давая этим ученикам урок. Понимаете, что я имею в виду? Хорошо. Значит, пусть все это будет чистым. Пусть ваши мысли будут чистыми, и ваши выражения чистыми. Живите чисто, будьте чистыми. Вот. Из вашего сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния и всевозможные вещи. Если такое исходит из вашего сердца, то именно это в вашем сердце и есть. Но если из вашего сердца исходит праведность, мир, любовь, радость, о, вот это да, тогда это исходит из источника, отсюда, который из этого и состоит. Понимаете, что я имею в виду? Он состоит из Духа Божьего вот здесь, который выражается через слова, и тогда то, что вы будете говорить, будет исполняться. Я хочу, чтобы у вас было кое-какое представление об этом, как непогрешимо Божье Слово. Будьте осторожны со своими словами, и когда Бог что-нибудь изрекает, это обязательно исполнится, каким бы необычным это ни казалось. Я видал такие вещи, как вот сейчас на этом маршруте. Друзья, я видел, как Бог совершал такое, что, на мой взгляд, вообще никак не могло произойти, но это произошло. Хотя я уже понял, что я сделал кое в чем ошибку. Это была ошибка, я должен был кое-что сделать. Бог сказал мне сделать это. Это было записано здесь у меня в кармане. А вместо этого я позабыл об этом, причем взял и поступил совсем иначе. Благодать Божья все равно развернула все и осуществила это. Аминь. Это должно произойти, по-моему, здесь святого Иоанна. Я буквально на днях читал где-то здесь то же самое. О, посмотрим, это 12-е. Да, вот оно. Смотрите, святого Иоанна 12:37 стих. Послушайте. Мы начнем с 36-го. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Теперь послушайте, вот оно. Теперь следите очень внимательно, у меня это здесь отмечено, я читал это в Бомбее. «Столько чудес сотворил Он пред ними». Видите? И они не веровали в Него. Что бы ни совершалось, Он творил чудеса. Посмотрите на эту страну, посмотрите на этих людей, посмотрите, какие знамения и чудеса происходили прямо здесь, в этой скинии. Посмотрите, что говорилось и как было доказано, что это было от Бога. Посмотрите, видите, доказано Богом, и все равно люди в городе будут смеяться над этим, высмеивать это, говорить, это умственная телепатия или еще что-то. Они не понимают, вот послушайте. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что так сказал Исаия. Когда Бог что-нибудь говорит, это обязательно исполнится. Потому что сначала это Его мысль. Затем выражается Его Слово. Тогда уже ничто, что бы ни происходило вокруг, это должно исполниться. О, вы видите непогрешимость Слова? О, вот это да! Он ослепил глаза их. Он окаменил сердца их, да не видят глазами и не уразумеют сердцами. И не обратятся, чтобы я исцелил их. Смотрите. Бог через своего пророка Исаию, человеку, у которого были взлеты и падения, как и у вас, делал ошибки, как мы. Но этот человек настолько покорился Богу, являясь пророком, что его слова — Божьи мысли. Аллилуйя! Божьи мысли выражались через те смертные уста Исаии, человека с грехом и прочим, что и у меня, со своими взлетами и падениями, как у меня и как у вас. Но покоренный Богу сосуд выражал мысль, Божью мысль посредством слова. И что бы люди ни делали, слова Исаии должны были исполниться. Потому что это была Божья мысль, высказанная через Исаию. Вот вам, пожалуйста. Аллилуйя. О, Боже, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. О, вот это да. Когда мира не станет, небеса и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. Почему? Он выражал в словах мысль всемогущего Бога. И когда мы веруем, примем это слово, оно обязательно станет материальным. О, как это радует мое сердце! Подумать только, слово Твое навеки утверждено, Господь, на небесах. Бог свои мысли выражает в словах, и вот живое слово Божье. Иисус сказал, слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь. Аллилуйя. Не ходящий в церковь, не заносящий свою фамилию в список, не исповедующийся, не восклицающий, не исцеляющий больных, не открывающий глаза слепым, не говорящий языками, не пророчествующий, но слышащий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд никогда не придет, но уже перешел из смерти в жизнь. О, брат мой, пусть эта вера хоть раз заякорится в сердце, и те слова исполнятся перед Богом. Тогда небеса и земля содрогнутся и придут, но это вечное слово, там мысль, которая в вашем сердце, которая выражается Богом, не сможет не исполниться. Так же, как и слова Исаии не могли не исполниться. Тысячи смотрели, как совершались все чудеса, и все равно не могли поверить, потому что Исаия уже давно выразил это и сказал, они не поверят в это. Божье слово вечно. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Бог вначале, еще тогда, когда Он увидел этот мир, Он видел и нас с вами здесь в это утро. Он видел моего малыша, что сидит там в конце. Он видел каждого голодного человека в Индии. Он видел каждого проповедника за кафедрой. Он видел, как ходил каждый лицемер. Он видел все-все. Безграничный разум Бога предвидел это. И Он сказал, чтобы искупить этот падший народ, я пошлю моего Сына Христа Иисуса. Это было слово. Вначале, прежде чем стать словом, это была мысль. Раньше это была мысль, она была выражена в слове, а слово стало материальным и обитало среди нас. Аллилуйя! Может быть, еще за 10 миллионов лет до образования Земли Бог в мыслях видел его тело, поселившееся в плоти, чтобы лишить смерть жала. Фью. Насколько вечно Слово Божье! О, времена будут меняться, годы будут пролетать, целые эры будут проходить, но Божье Слово будет пребывать всегда. Вот так. О, Господь, дай мне сокрыть в сердце Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою. Дай мне размышлять о нем днем и ночью. Дай мне написать заповеди Твои на столбиках моей кровати. И пусть они всегда будут передо мной, Господи, чтобы мне не согрешить в сердце пред Тобою. Дай мне жить этим. Итак, нет ныне никакого осуждения. Римлянам 8:1. Аллилуйя. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Аминь. Божьи мысли, выраженные в сердце человека, движутся дальше, а бессмертный Бог ведет своих подданных из одного места в другое. И в Библии сказано, стопы праведника направляются Господом. О, вот это да! Как молод этот мир, а какая вечность долгая, когда подумаешь о том, как Слово Божье выражается через уста смертного существа, однако настолько покорного Слову Божьему. Он сказал, Исаия говорил об этом, и они не могли этого сделать, потому что Исаия высказал это под вдохновением. Иисус Христос Эммануил здесь на земле и имел все писания отовсюду. Когда Он ходил по земле, Он знал, что воскреснет на третий день. Почему? Потому что Давид под вдохновением сказал, «Я не оставлю души его в аду и не дам святому моему видеть тление». Он сказал, «Потому возрадовалось сердце мое и возвеселилась плоть моя». Ведь Иисус под помазанием одного слова, изреченного Богом через человека, у которого были свои взлеты и падения, Давида. Давид сказал, «Я не оставлю души его в аду и не дам святому моему увидеть тление». Иисус сказал, «Разрушьте этот храм, и я воздвигну его за 3 дня». Аллилуйя! Он верил в бессмертное Слово Божье. Так точно, неважно. Вы скажете, он так не говорил. Ты же знаешь, что он умер в пятницу и воскрес. Как насчет 3 дней? Иисус знал, что через 72 часа наступает смертное в теле, наступает тление. Он знал, что когда-то в течение тех 3 дней, где-то в этом промежутке, Бог воскресит его. Потому что Давид под вдохновением сказал, что он его воскресит. Аллилуйя! Одно место Писания записано в Библии. Он шел вперед на смерть, как герой, зная, что Бог сдержит свое слово. Что сначала Бог помыслил, а затем выразил. Аллилуйя! Так что сегодня я верю так. Господь Иисус, который вошел туда на высоту, вернется таким же образом, как вы его видели уходящим. Он придет за искупленными, которые родились заново, омыты кровью. Как он ушел, так он и придет. Это высказано в Библии. Могут появляться цари, могут возникать разногласия, гром может остановить землю, голод, атомные бомбы и что бы то ни было, но Иисус, Сын Божий, вернется таким же образом, как вы видели его уходящим. Потому что так сказано в слове, вдохновленном Богом. Я воистину верю, что Бог исцелит это тело больных, потому что Он сказал, Он был изъязвлен за грехи мои, мучим за беззаконие наше, наказание нашего мира на нем, и его ранами мы были исцелены. Пусть восстают учителя теологии, кто бы то ни был, семинарии поднимутся и падут, но Божье Слово все равно будет действенно. Так точно. Бог так сказал. А прежде чем Бог мог это высказать, должна была быть мысль. И Бог все это продумал и выразил это в своих словах, и это должно было материализоваться. Недавно я читал, точнее видел одно место, где девушка вставляла в часы циферблат и опускала в ради, и она случайно лизнула эту кисточку языком, и она погибла много-много лет спустя. Выкопали ее череп и ставили себе в уши стетоскоп и так и все такое, и подсоединили к черепу, и было слышно, как ради бр 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 без конца. Он постоянно излучается, 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 излучается. Радий не кончается. Он постоянно продолжает излучаться. Прошло много-много лет, и череп, сплошная белая кость. А радий по-прежнему там излучался, потому что он попал ей в рот. Часть его. И радий продолжает излучаться. Так тем более и вечный Бог. Через свое божественное существо и изреченную силу его слова, когда он изрекает свое слово. Времена будут меняться, люди будут меняться, страны будут меняться, миры будут меняться, но это слово будет двигаться дальше и дальше, во веки веков. Потому что прежде чем это было высказано, это была Божья мысль. Аллилуйя! Я люблю его от всего сердца. И повидав сотни религий этого мира, я скажу в это утро так. Стою я на скале Христа, во всех других основах лишь песок. В других основах лишь песок. Давайте помолимся. Небесный Отец, о, как я сегодня счастлив, что искупляющая благодать Твоя, Сын Твой, искупил нас от греховной жизни. О, когда я вижу, как мое тело увядает, стареет, седеет и покрывается морщинами, я все равно знаю, что там за пределами вот этой тени находится тело нерукотворенное. Бессмертное тело находится там в ожидании, и однажды, когда жизнь вырвется из этого тела, она пробудится уже там, в его присутствии, и буду с ним все века. Боже, пусть каждый мужчина и женщина, в которых сегодня есть эта надежда, очистится от мирских вещей и от тех мелочей, которые тянут их вниз и делают их несчастными, да будут они счастливыми христианами и дослужат тебе. Даруй все это, Отче, через имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Думаю, что я у вас тут немножко затянул, но мое сердце увлечено его словом, его сущностью. Я приехал неподготовленный, не знал, что буду говорить. Так получилось, что высказал эти слова, а я взял только один стих из Писания, но, может быть, через несколько недель в воскресенье мы начнем с него и продолжим о том, что такое слово. Вы любите его? Послушай, мой друг христианин, если ты в сердце на кого-то что-то имеешь, то пойди сейчас к нему и примирись. Позабудьте все прошлое. Если у вас в жизни были взлеты и падения, запомните, нечто вошло в это сердце, нечто вошло в эти мысли. Кем бы ни был ваш враг, любите его. Любите его, что бы ни происходило. Не обращайте внимания, в конце концов, вы на поле вместе с сорняками. Мы это понимаем, но и те, и другие должны расти вместе. Мы должны подрастать вместе. Ведь из хорошего колодца не может течь плохая вода, а также из плохого колодца не может течь хорошая вода. Дерево не может приносить одновременно испорченный плод и хороший плод. Так что давайте или полностью очистим колодец, или же полностью загрязним колодец. Оно из двух, понимаете? А он и так отроду грязный. Так что давайте очистим сегодня колодец и скажем: «Господь, излей своего духа и веди меня, о Боже, веди меня». Ведь если посмотреть, мы опустились там в одну католическую церковь, там в Риме, и меня хотели отвезти в так называемую костяную церковь, и их монахи сотни лет брали и закапывали людей в земле, в церкви, и хоронили их, чуть ли не каждая церковь является кладбищем. И они там хоронят людей, а когда они пробудут там какое-то время, они их выкапывают. После того, как плоть сгнила и ушла в прах, они их выкапывают. И они сделали помещение во много-много раз больше этого, из одних только человеческих костей они их укладывали и составляли их вместе и по углам, когда идешь вот так, черепа и все такое. Осветительные приспособления, сделанные из косточек пальцев и костей, светильники, сделанные из костей, все такое одно сплошное, а другие там в могилах еще гниют. В конце очень поразительная вывеска. Написано: «Однажды мы были как ты, и когда-нибудь ты станешь таким, как мы». Так и есть. И только любящие Бога будут иметь бессмертную жизнь. Это так. Я заметил там, где проходили люди, католическая религия очень сильно вдалась в суеверие и прочее, что черепа тамошних монахов аж побелели от того, что их потирают. Некоторые из них разъело вот на такую глубину, но люди потирали их, пытаясь получить благословение и все такое черепов этих монахов. Это только говорит о том, что это простой человек, просто сердце внутри жаждет чего-то. Брат мой, религия Иисуса Христа — это не потирание костей мертвецов, это вера в Господа Иисуса Христа и принятие бессмертной жизни. О, вот это да. Но если подумать, ведь это правда. Однажды те люди были такими, как мы здесь сегодня утром. У них была возможность, и у нас есть возможность. Что же вы будете с ней делать? О, воспользуйтесь ею как следует в пользу Господа Иисуса. Пусть у вас не будет времени на мирские вещи. Отбросьте всякое бремя, которое легко осаждает вас. Давайте с терпением проходить предлежащие нам поприще. Давайте любить Господа Иисуса. Будьте добры друг к другу. Будьте добры к своим врагам. Любите всех. чтобы они делали все равно любить их, а если ты не можешь этого, брат, сестра, то тебе не когда-нибудь, а прямо сейчас надо разобраться с этим у алтаря, и ты сможешь вернуться, создать... Я на днях распознал, что во мне возникал эгоистичный дух и говорил, этот человек не прав, я должен сказать ему об этом. Так нельзя, это Бог должен сказать ему об этом. Это вообще не мое дело. Мое дело проповедовать Евангелие и любить всех, и двигаться вперед, и любить моих врагов, как Иисус Христос возлюбил меня, когда я был его врагом, верно? Когда я был недостоин любви, он полюбил меня от души, и всех, кто недостоин любви, я все равно хочу их любить. Пусть тот дух, который был во Христе, будет в нас. Аминь. Я люблю его, я люблю его. О, вот это да. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. Божьи руки все предай. Коль пройду его тропою, Богу верность сохраню, вознесенную душою. Славе светлый дом узрю, так что в Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй, Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай.
Все ли мужчины и женщины, парни или девушки сегодня здесь молятся вот так? Благословит вас Бог, и да сохранит Он вас такими смиренными в духе, мягкими в душе, прощающими других, как Христос в Боге прощает вас. Будьте добрыми, щедрыми, доброжелательными. Брат Невилл, в церкви намечаются еще какие-нибудь мероприятия, что-нибудь такое? Послушай, мой дорогой друг христианин, прежде чем ты отправишься сюда в это утро, нам здесь особо нечего предложить вам из материальных вещей, если к нам пожаловали гости. У нас маленькая старая скиния, мы бедные люди, мы совсем бедные. Извините, что у нас не может быть здесь лучшего места, где мы могли бы устроить людям радушный прием. Но мой брат, сестра, внутри этих маленьких стен, само строение не очень приглядно на вид, но вы обнаружите, что здесь радушно принимают Господа Иисуса Христа. Приходите, поклоняйтесь вместе с нами, если вам некуда пойти. У нас здесь замечательный пастор, прекрасные мужи в советах диаконов и так далее, прекрасные христиане. Приходите, найдите себе место, вам всегда будут рады здесь, в Скинни Бранхам. Мы можем сделать только одно. Мы любим Господа Иисуса от всего сердца. Мы верим, что Слово является, эта Библия является Словом Божьим. У нас нет учебников, а только эта Библия. У нас нет никакого закона о том и о сём. Наш закон — любовь. Наше вероучение Христос, и мы любим вас от всего сердца. Приходите еще и побудьте у нас, если желаете, и мы надеемся увидеться с вами однажды в лучшей стране, где мы... Но в данный момент давайте пойдем к Сиону, пожалуйста. Давайте встанем. Тедди, пожалуйста, подойди скоренько сюда на минутку, сынок. Мы... Сегодня вечером будет служение причастия. О, Боже, я рад, что побуду здесь на нем. Послушайте, Иисус сказал, «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни». Это слово бессмертно, верно? Хорошо. Итак, теперь все вместе давайте споем «Идем мы к Сиону». Хорошо. «Кто любит Господа, пусть будет радостным, скорее окружим трон Христа». Скорее окружим трон Христа, и воспоем пред Ним, и воспоем пред Ним. Теперь повернитесь и пожмите руки. Идем мы к Сиону, радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Теперь, когда мы еще раз споем этот припев, а потом нашу песню на расхождение, мы еще раз споем «Идем к Сиону», познакомьтесь с гостями. Скажите им, что вы очень рады, что они здесь, потому что в церкви жарко, и мы не будем в церкви долго задерживаться, служение уже закончилось, мы распустим буквально через несколько минут. Теперь давайте повернемся и скажем: «Я мистер такой-то, я рад встретиться с тобой, приходи в скинию еще, все будьте дружелюбными, улыбайтесь, хорошо? Идем мы к Сиону». Познакомьтесь с гостями, пригласите их приходить еще. Чудный Сион, идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца. Теперь бессмертная песня Скини Бранхама на расхождение. Кто из вас помнит эту стародавнюю песню на расхождение? Имя Иисуса ныне ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине, он даст мир душе твоей. О, вот это да, все вместе. Имя Иисуса ныне ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине, он даст мир душе твоей. О, имя то сладко мне, радость здесь и вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и вышине. Имя ты возьми святое, как защиту атаков, если враг грозит бедою, о, повторяй то имя вновь, о, имя то сладко мне, радость здесь и вышине. Имя то сладко мне. Хорошо, подходи, брат Невил. Радость здесь и вышине. Давайте склоним сейчас головы в молитве. Пастор, подойди и распусти нас, пожалуйста, мой брат.